Ну вот наши времена пришли, наконец. Наши времена, когда благочестие практически разрушено, нравственное покаяние забыто, а нравственное предание, покаяние уже изгоняется. И дьяволу очень удобно сейчас внедрить такое учение в Церковь Христову, в Церковь Православную, чтобы расстроить все так изнутри, чтобы благодать уже не могла в этой церкви остаться. То есть последний удар коварный нанести по догматическому преданию. Причем, если 2000 лет назад дьявол убил Христа, распяв его телом на кресте, то теперь дьявол повторяет как бы вот это событие, но теперь уже в отношении церкви. Церковь есть тело Христово, так? Вот 2000 лет назад Господь телом был распят на кресте и был убит. Вот чего дьявол добился, чего он хотел, и думал, что этим он достиг полной победы. Не вышло. Теперь дьявол пытается церковь уничтожить, убить церковь, как тело Христово. И против церкви теперь он замыслил главный удар. Значит, всем известно, что в мире существуют такие религиозные сообщества, которые тоже называют себя христианскими. Кто это такие? Называются они конфессиями христианскими и даже теперь называются церквами, наподобие того, как и наша церковь называет себя церковью. И так постепенно исторически сложилось так, что другие религиозные конфессии, сообщества, которые называются христианскими, которые тоже якобы веруют во Христа, они тоже стали называться церквами. Первое, так сказать, такое постепенное отклонение к тому, чтобы приучать нас, что не только мы церковь, что еще другие церкви. Далее. Так очень хочется кому-то объединить эти все отклонившиеся когда-то от истины религиозные сообщества, объединить в одну организацию. И цель какая? Посмотрите, или в нашем символе веры есть одна единственная Святая Соборная Апостольская Церковь, или будет еще какая-то церковь, которая будет состоять из всех христиан, которые рассеяны по всему миру в разных христианских так называемых конфессиях. Откуда они взялись? Еще раз вернемся, чтобы ответить на вопрос, возможно это или нет. Откуда они взялись? Это те, кто когда-то уклонились в ереси. Это те, кто когда-то был предан анафеме. И если анафема имеет силу окончательную, и на Вселенских соборах она была произнесена в отношении тех ересей, которые рассматривались на соборах, то действие ее должно быть до конца. До самого конца мира это действие означает, действие этой анафемы, что они отсечены от тела Христова, от Церкви Христовой, как заболевшие гангреной, если сравнивать с телом, части этого тела. Если врачи поступают так, кажется, жестко, но однозначно, что больной орган уже не может быть восстановлен, он должен быть ампутирован, чтобы от него не заразилось все тело человека, то так и отцы на соборах поступали. И можно их пытаться обвинить в том, что не сурово ли вы поступали, не жестоко ли вы делали, когда отсекали еретиков. Нет, они видели в этом единственный вариант сохранить само тело церкви, чтобы само тело церкви не заболело от этой же гангрены, не умерло все тело церкви. Это была необходимость. Итак, если древние отцы так поступали, то нам остается только признавать истинность их решений, ни в коем случае не оспаривать их и не думать, что тогда они были актуальны, а сегодня они потеряли свою актуальность. Тогда это было надо, а сейчас уже надо по-другому. Что тогда надо было отделять, отсекать их, чтобы не заразилось все тело, а теперь нужно искать с ними объединение. Вот если мы так начнем думать, то тогда у нас теряется вот то догматическое сознание, теряется понимание смысла анафемы, которой они были подвергнуты, и тогда у нас появляется соблазн к тому, что, может быть, напрасно, 1000 лет и 1500 лет, может быть, напрасно было это разделение. Может быть, напрасно их предали анафеме, может быть, они не такие плохие люди. Но почему мы говорим о том, какие люди? Они неплохие люди, мы не укоряем их в том, что они воры, там, злодеи, убийцы или еще кто-то. Мы говорим об истине веры. Когда речь касается истины веры, то здесь нельзя допускать компромиссов, так учили отцы. Нельзя допускать неточности, неясности позиций. И их пример первого тысячелетия четко нам показывает, что только такой подход, только такой вариант помог или дал возможность сохранить истину на земле, сохранить Церковь Христову, ту единственную, святую, соборную, апостольную, состоящую из множества поместных церквей, которые одинаково истину хранят. И не только догматическое предание, но и нравственное предание также точно хранили и всегда ему следовали. Вот только так можно было сохранить Церковь Христову на земле. И отсечение еретиков – это было одной из задач руководителей Церкви, потому что епископы в Церкви продолжают дело апостолов. Проповедь истины и сохранение истины. И даже апостол еще говорит, после одного-двух предупреждений от еретика отворачивайся, отвращайся от него. Все, не имей с ним больше никакого общения. Так что эти принципы и были положены на соборах, и поэтому такие жесткие решения принимались. Но вот нынешний удар, который намечается нанести или уже практически нанесен, он тоже касается тела. Тело Христова, Церкви, земной Церкви Христовой. Значит, попытка внедрить в ум современных христиан, что нас, православных христиан, что есть еще христиане в мире и другие, кроме нас, что не важно, что они имеют другое догматическое учение, не важно, что по другим вопросам они расходятся с нами в догматах и в нравственности тоже, важно, что они, как и мы, всего лишь веруют в Иисуса Христа, как в Сына Божьего и как в Спасителя мира. Итак, из всего догматического учения устраняется все, кроме вот этого одного-двух догматов, на которых основывается новая попытка объединения всех разрозненных христиан в мире. Это всего лишь вера в то, признание в то, что Христос есть Сын Божий и что Он есть Спаситель. Остальные все догматы не в счет. Итак, если на Вселенских соборах в первом тысячелетии с такой искренностью, с такой глубиной боролись за отдельные моменты учения и формулировали как догматы, и в символе веры они впервые были целиком сформулированы как главные догматы веры, то из всего символа веры теперь нужно убрать многое-многое и оставить только то, что экуменисты оставили у себя условием для объединения. Самое ужасное в этом плане то, что они говорят, что все те сообщества религиозные, которые веруют в Иисуса Христа как в Сына Божьего и Спасителя, то они все, хотя они внешне и разрознены по всему миру, но они все-таки составляют одну Церковь Христову. И что, несмотря на все разные учения, которым они следуют, они не разделены. Обратите внимание, еще раз, смысл этого учения, экуменизма, в том, что не произошло полного разделения между теми, кто имеет свои духовные доктрины, свои догматы, разные, совершенно отличающиеся одна от другой, что полностью они не разделены, потому что у них есть одно общее основание, что они все веруют в Иисуса Христа как в Сына Божьего и что Он есть Спаситель. То есть вот якобы на этом основании есть вероятность и возможность того, чтобы они вообще когда-то объединились, потому что полностью разъединиться они не могли. Еще раз вспомним, как святые отцы учили, как в первом тысячелетии поступали. Предавали анафеме. Анафема есть полное отсечение загнившего больного органа. Они же, внедряя в себя ересь, они вот так вот отрекались от истины, потому что ересь есть хула на Святого Духа, и благодати в таких не может остаться. Поэтому отсечение их абсолютно необходимо было. И чтобы говорить о том, что в них остается какая-то часть благодати, что их надо все-таки считать хотя бы частично благодатными, что мы с ними продолжаем иметь какое-то одно общее тело, как будто бы это не до конца отсеченные члены, а все-таки они продолжают с нами составлять ту какую-то общую церковь, какую-то мистическую, в которой якобы тоже есть какая-то жизнь и, возможно, спасение. Вот посмотрите, два противоположных взгляда на этот вопрос. Один взгляд, который исповедует Церковь Православная, что она одна, единственная, святая, соборная, апостольская, хранящая истину, и ни в чем от истины не отошедшая, не уклонившаяся. И все те, кто в чем-то хотя бы уклонились от истины, от основных вопросов веры, они отсечены, преданы анафеме, и благодати там нет, и спасения там нет. Потому что ересь – это хула на Святого Духа. И не может Святой Дух там быть, где он хулится. Там нет таинства, нет благодати, значит, нет спасения. Итак, вот позиция церкви в первые времена, и не только в первом тысячелетии, но и во втором тысячелетии, и как постепенно изменяется взгляд у них там, в тех отколовшихся, отделившихся в ересь христианских сообществ, которые только какие-то догматы признают. Причем даже тогда, когда они верят в Иисуса Христа как в Сына Божьего и Спасителя, совершенно еще ничего не значит, что они верят правильно. Потому что как правильно верить в Иисуса Христа, это тоже отражено в догматическом учении Церкви. Они тоже могут верить в это произвольно, как угодно, как угодно. Не так, как это положено верить в православии. То есть даже этот факт, он и то не соединяет нас с ними. Даже этот отдельный факт. А по другим фактам мы с ними больше и больше разделяемся, потому что там свое догматическое учение. И удивительно то, что и между ними-то существует такая же разница. Они не только от нас отличаются принципиально, они и между собой-то... Почему они между собой тоже не могут объединиться? Потому что у каждого этого сообщества тоже своя догматическая система. Свои основные законы веры, свои основные понятия веры и даже свое нравственное предание практически у всех, оно тоже отличается. Итак, то есть два совершенно разных взгляда на церковь. Один взгляд наш, православный взгляд, что она одна единственная, та, которая хранит истину непреложно, начиная от первых вселенских соборов и до сегодняшнего дня, и также и нравственное предание, держащее то, которое было установлено в церкви с первых времен. И другой взгляд на церковь Христову такой, что ее составляют вообще все христианские деноминации, общины, только на том основании, что они веруют в Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий и что Он есть Спаситель. Вот два противоположных взгляда на церковь. Две диаметрально противоположные учения, два диаметрально противоположных учения. Или наше учение, или то учение. Вот это движение, экуменизм, оно было создано якобы с благой целью. Якобы. Вот внешне выглядит все очень хорошо. Вот что значит жизнь без благодати. Вот что значит нет истины в людях. Итак, идея вроде бы хорошая. Собрать всех христиан во всем мире и, наконец, их объединить. Сколько можно разделяться? Из этих разделений что бывают? Противоречия личного плана, в семьях бывают противоречия, в обществе противоречия, даже войны бывают из-за этого. Так? Нам постепенно сейчас нас подводят к тому, что, видите, причина этого вот в этом разделении есть причина для конфликтов, даже международных конфликтов. Было такое, когда одни, называющие себя христианами, нападали на других христиан? Было? А сколько Россия терпела от этого? Наша история, она вся вот этими событиями, вся насыщена. Не только от иноверцев терпели, а от инославных, так называемых. То есть по-другому славят Христа, ну то есть по-нашему еретики. Зачем они приходили? Они приходили огнем и мечом, что сделать? Ну, навязать нам свою веру. Это же факты. Это факты истории, которые дети изучают еще в школьных учебниках, а мы все это должны хорошо помнить и понимать. Вот они, религиозные взгляды, а следствием их бывают трагедии мирового плана, даже войны. И не только экономические причины, а именно религиозные причины. Особенно в последнее время очень удобно было выдвинуть эту идею в мире и начинать ее развивать. Почему так? Вот тут и там какие-то экстремистские проявления в разных концах мира и угрозы развязывания войн. Геноцид, целый геноцид против целых народов, уничтожение одними народами, других народов на религиозном основании. Почему такая волна опять, почему такая вспышка? Цель, видимо, очень простая. Каким-то силам в мире это выгодно. Кто-то, видимо, заинтересован в этом. Для какой цели? Для той цели, чтобы не только все называющие себя христианами стали объединяться, потому что церковь все равно же одна. Она же все равно неразделима по своей онтологической основе, то есть по своей сущности. Если вы все веруете во Христа, то вы все равно все едины, несмотря на ваши какие-то противоречия во взглядах. В этом идея экуменизма. Поэтому собирайтесь, встречайтесь, пляшите песни, пойте, договаривайтесь, служите вместе, там, молебны устраивайте, обмен делегациями, учебные процессы какие-то идут, спортивные, культурно-массовые. Идет вот эта вот активная работа. С какой целью? Убедить всех, что мы делаем что? Одно общее дело. Мы добрыми делами проповедуем одного и того же Христа. Что вас еще разделяет? Объединиться им в экуменизме на догматическом основании невозможно. Это они понимают сами. И, скорее всего, организаторы этого движения, они тоже это, скорее всего, понимали. Потому что объединиться невозможно. Слишком сильно расходятся эти доктрины. Слишком сильно. В каждом этом течении. Тогда как их собрать? Как их объединить? Как их заставить, чтобы они были единой общей церковью, и, наконец, они собрались? Кому это надо? Якобы для поддержания и сохранения мира внешне, а вообще здесь есть очень-очень какой тонкий замысел. Если мы будем читать в Апокалипсисе, то будем знать, что Антихрист придет как руководитель и вождь над всеми народами. Да? И он будет и религиозный деятель, как нам говорят толкователи, и государственный деятель. Как он придет как религиозный деятель, если все религии разные? Это невозможно для него, да? Он может прийти к власти тогда, когда все религии по какой-то причине объединятся. Нужна какая-то причина, чтобы их собрать всех. Только на этом основании может прийти единый вождь религиозного и государственного плана, который примирит всех, который прекратит все войны во всем мире и даже накормит всех, и обещает им мир, и пообещает им благоденствие. Ну как такого не примут народы, которые больше и больше будут потрясаться не только слухами о войнах, но и реальными войнами. Итак, не только так называемый христианский мир стремятся соединить, не имея силы и возможности догматически их всех примирить, начинают их примирять через общие дела, через общие добрые дела, свидетельство веры в одного и того же Христа. Слышите, идея какая, да? Одного и того же Христа, говорят, проповедуем. Делами добрыми свидетельствуем миру, безбожному миру, о благе Господа Иисуса Христа, о том, что Он Спаситель, что Он Сын Божий. Вот как бы видите, Он нам дает силу, и мы делаем вот это добро. Мы договариваемся между собой, и прекращаются военные конфликты там и там. Интересно выглядит, да? Причем говорят, что никак это не повлияло в действительности на прекращение этого конфликта. Но тем не менее, это же было все так предъявлено и предложено, что вот это, то именно эта договоренность, она понудила многих в мире вождей признать, что вот христиане совместно собрались, приняли вот такую-то декларацию, приняли вот такой документ, направили его везде, и все везде задумались и сказали: ой, что же мы делаем, надо это прекратить. При этом наши новости российские регулярно говорят о том, что США финансируют ИГИЛ. Ну где же тут правда? Ну, это же просто вранье, открытое такое, явное совершенно вранье. То есть кто-то собрался и объявил, что надо примириться там, и кто-то якобы это все исполнил. Но кто исполнил? Вот, ракеты российские исполняли, по новостям мы тоже знаем. Поэтому нам, современным христианам, если опыт, хотя бы какой-то опыт покаянной жизни у нас есть, нам тоже нужно понимать, что мы должны, несмотря ни на что, истину-то сохранить. Если кто бы нам ни навязывал, в каком бы звании и должности не были те, кто будут нам навязывать ложь, как бы они ее ни оправдывали, как бы нас ни обманывали, как бы ни защищали это, как бы ни заворачивали это в какие-то обертки великих дел и важных дел, но истину надо сохранять. Если о церкви у нас есть точное, ясное понятие в символе веры, и отцы истолковали нам, как надо понимать символ веры, особенно вот этот догмат о церкви, что церковь – это неразрозненное сообщество всех, кто хотя бы верует во Христа. Это не так. Церковь – это то, где истину хранят в изначальном варианте, как она была сформулирована, как была истолкована отцами, сформулирована одними отцами на Вселенских соборах, истолкована другими отцами и толкователями всех времен и веков, которые между собой не расходились. Также и точно в отношении нравственного предания надо бы было поступать, но тут уже совсем плохо. Так хотя бы в отношении догматов. Итак, церковь – это сообщество тех поместных, православных церквей, которые одинаково хранят догматическое и нравственное предание. И ни в чем не расходятся, в особенности в главных вопросах веры, которые сформулированы в догматах. И другое понимание церкви, которое есть у экуменистов, что церковь Христова, она все равно остается единой, все равно, несмотря на все разделения догматического и нравственного плана, сколько бы их ни было, как бы они их ни формулировали, как бы они это ни объясняли, это не важно, они говорят. Важно, что они все веруют в одного и того же Христа. И как верят, не важно. Видите как? Просто, что он Спаситель и Сын Божий, вот этого достаточно, а остальное не важно. И вот это, они говорят, церковь. И эта церковь, они говорят, существует в мире. Ее нельзя разрушить, эту церковь, их экуменический взгляд. Нельзя это все уничтожить, это неразрушимо, они говорят. И нужно только что? Нужно только найти те основания, на которых выявится это единство. Выявится. Не восстановится единство с истиной через отречение от ереси, да? Как это православные всегда учили, считали, и до конца нам надо так считать, что любые из них могут прийти в православие, вернуться к истине, если отрекутся от своих догматов, так и делали раньше, письменное отречение от своей ереси и признание истин православия. Так принимали в православие любых еретиков, которые когда-то уклонились или родились в этом еретическом обществе, а потом как-то узнали истину, что она в православии. Вот так только можно воссоединиться с церковью, вернуться в церковь из своего разделения. Вот. Экуменисты говорят по-другому, что надо выявить это единство через постоянное общение, через общие дела, через общую проповедь о Христе всему миру. Причем у них есть свои очень четкие законы, которые отражены в их постановлениях. И каждый, кто входит в состав Всемирного Совета Церквей, он пишет определенное заявление, каждая церковь, так называемое, то есть каждое сообщество, в том числе и православные, все поместные церкви, писали заявление и вступили туда во Всемирный Совет Церквей, став равноправными членами Всемирного Совета Церквей, который учит, что Церковь Христова не разделилась полностью, она сохраняет свое онтологическое единство, и они там все собрались в экуменическом движении для того, чтобы выявить это единство, как-то его выявить. Ну, поскольку выявить его не удается, долгие десятилетия уже, то тогда нужно или активизировать вот эту общую деятельность положительного направления, или, если и это не помогает, нужно будет в мире развязать какие-то специальные бедствия для того, чтобы поневоле стали объединяться. Раз добром не хотите, не можете, поневоле вас сгоним в одно сообщество, и православные там же должны быть. Видите как? Православные должны быть там же, по замыслу тех инженеров этого процесса, которые все это делают. Мало того, не только христиан пытаются объединить и тех, кто вообще по-иному верит, то есть иноверцев. И ради этого можно раздувать в мире вот эти самые конфликты межрелигиозного такого качества, экстремизм, терроризм и так далее. Для чего? Чтобы народы были в этом страшном потрясении, чтобы они смогли, наконец, признать и принять того общего лидера духовного и гражданского уровня, который всех объединит, который скажет, что все, поскольку Бог один, мы верим одному Богу, неважно, как верим, пусть все по-разному, но одному Богу служим, молимся, поэтому надо всем объединиться. И он будет требовать себе поклонения равного Божьему. Он, потому что заменит собою Мессию, Христа, вместо Спасителя, а Антихрист вместо Христа. Христос принес спасение с точки зрения вечности, спасение вечное через искупительную жертву, а этот постарается принести спасение временное, земное, ради устройства мира благополучия здесь, на земле. Вот в чем, собственно, суть вот этих всех процессов.